Третья дорожка.
По утрам, когда Рембрандт входил в свою новую мастерскую и начинал приводить в порядок кисти и чистить медные гравировальные доски, он часто испытывал такое ощущение, словно кто-то вслух вопрошает его: а можно ли в человеческий век прожить больше одной жизни?
«Все повторяется, — думал он в такие минуты, — но по-иному, по-новому, в измененном виде. Мы проживаем одну жизнь за другой. Из наших грез жизнь восходит к еще нерожденным дням. Она обретает реальность в картине, в объятиях женщин, в детских глазках, во взоре которых мы снова и снова познаем себя. И угасает она в одну из грозовых ночей. Мы не знаем, что нас ждет в будущем. Наступает мрак. Вихри веют, слабеют, улегаются. А когда мы с трудом раскрываем глаза, наступление нового утра приносит нам отдохновение. Солнечные отблески играют на нашем лице. Мы лежим, притаившись. Кровь снова пульсирует в жилах, размеренно, ритмично.
Мы живем много раз. А пора юности. Где она? Неужели мы действительно знали ее? Неужели она и впрямь принадлежала нам? Мы ли те самые, что играли на перламутрово-сером канале, стараясь горстями зачерпнуть из воды полуденные облака и пурпур заката? Мы ли строили королевские замки из морской тины и гальки, а по вечерам возились в траве под ольхою, окутанной цветочной пылью, словно золотым дымом? Неужели это мы, взобравшись на самый верх мельницы и усевшись у слухового окна, вглядывались поверх лейденских валов в колокольни близлежащих деревень и синевшие за ними дали, туда, где невысокая, поросшая лесом цепь холмов незаметно переходит в дюны, где под деревьями всегда клубится таинственный мрак, не рассеивающийся даже в те часы, когда солнечное сияние озаряет песок и бронзовые стволы сосен.
Что пролегло между его юностью и сегодняшним днем? Рембрандт уж почти ничего больше не вспоминает. Ему не хочется больше думать. Он закрывает глаза, чувствуя усталость, еще неосознанную боль, мучительную тяжесть и тихую гордость. Перед его мысленным взором возникают красные неистовые ночи, женские лица, белокурая Саски, темноволосая Генрике, и опять картинная форта ученики, он слышит голоса друзей. Вот смеется и приветливо кивает Сегерс. Но вот появляется молодой человек, называющий его отец, и Рембрандт едва верит себе, что это Титус. Тот самый Титус, с которым он всего несколько лет назад играл на красном ковре.
В 1637 году полный забот о семье и прежде всего об отце, этом большом ребенке, не способном противостоять экономическому давлению своих противников, 16-летний Титус составляет завещание в пользу маленькой Корнелии, дочери Гендрике и Рембрандта, опекунами с полным правом пользования своим имуществом. Он назначает Рембрандта и Гендрике. А ныне, в 1660 году, когда три волнения, связанные со продажей дома и коллекции нескольких улеглись,
Титус и Генрике заключили у нотариуса акт об утверждении товарищества для торговли произведениями искусства и печатания афортов. Все имущество, все издержки и доходы предприятия они по условиям договора делят пополам. В качестве главного консультанта, специалиста, они привлекают Рембрандта, которого обязуется обеспечивать жильем и питанием, но который не принимает участия в делах товарищества, не обладает никаким имуществом и всю свою художественную продукцию обязан передавать товариществу. Этот договор, по видимости, такой коммерческий и такой кабальный для Рембрандта, так как он лишал мастера всяких прав и всякого имущества, на самом деле был для него благодеянием и спасением. Он делал его неуязвимым для всех внешних врагов и освобождал его от всякой ответственности и всяких денежных обязательств и предоставлял художнику то, к чему он больше всего стремился — полную творческую свободу.
Теперь Рембрандт живет здесь, в комнатушке на Розенграхте, под антикварной лавкой, принадлежащей Титусу. А в доме уже играет другой ребенок. Так было, так будет.
Рембрандт больше ни о чем не спрашивает. Ночи и дни сменяли друг друга. Жизнь тысячекратно воспроизводит себя. Все, решительно все повторяется. И Рембрандт знает, что даже смерть — ничто иное, как некое продолжение жизни. Извечное притворение материи, некое сплетение новых, неизведанных грез, только без мутного осадка пробуждения, без угрызений совести, физических страданий и тупого уныния, оставленного в нем знаний жизни.
Ничто не могло заставить Рембрандта отказаться от избранного им пути, ни соблазны, ни невзгоды. В числе немногих его высказываний современники сохранили для нас запомнившиеся им слова художника. Я ищу не почести, а свободы. Эту свободу искусства. Свободу от требований, чуждой ему общественной среды, свободу от всяких сковывающих ее условностей и рутины, Рембрандт ценил больше всего на свете.
Именно в это время творчество художника окончательно отклоняется от общего русла голландской живописи, прежде всего потому, что центральной проблемой искусства Рембрандта бесповоротно становится проблема духовной жизни человека и его этических идеалов. И потому далее, что для решения этих проблем Рембрандт ищет новые, чуждые голландской живописи монументальные формы. Сначала он пытается найти эти формы в автопортретах и портретах родных и близких людей.
Впервые в рембрандтовском искусстве Генрике появилась, как мы помним, в картине «Святое семейство» Ленинградского Эрмитажа через 3 года после смерти Савски. И тогда же она стала героиней еще одной небольшой картины, преисполненной нежности и теплоты высших человеческих отношений. «Девушка у окна» Дулевического музея. В 1649 году Рембрандт уже облачает Генрике в роскошные одежды и золотой парчи, украшает ее драгоценными камнями и жемчугом, парижский лувр. А в 1654 году поочередно превращает ее в библейский героин. Сусанну, Лондон и Версавию, Парижский Лувр.
Но вот через 4 года Генрике предстает перед нами в простой домашней одежде. Она изображена по пояс, кисти рук зябко спрятаны в широкие рукава, драгоценности исчезли, в глазах настороженность и горькая ирония. Эта картина создана в суровом 1656 году, когда все имущество Рембрандта было описано в долги. Ныне эта картина находится в Штеделевском художественном институте во Франкфурте-на-Майне, ФРГ. Здесь явственно проглядывает тяготение Рембрандта к монументализации портрета.
Полную монументальность приобретает образ Генрике в самом известном ее портрете из Берлинского музея, 1658 год. Высота портрета 86, ширина 63 сантиметра. Здесь Рембрандт снова обратился к заимствованному из итальянской классики мотиву полуфигуры, видимой нам через окно. Но композиция и поза берлинского портрета отличаются таким пространственным богатством, сложностью и в то же время бытовой естественностью, какие были неведомы мастерам 17 века. И еще в большей степени это относится к психологическому содержанию.
Рама окна, которую художник раньше включил бы в картину полностью, прием картины в картине, теперь осталась только внизу и слева от зрителя. Другие два края вынесены за пределы полотна. Фигура же Генрике занимает в основном правую половину изображения, причем ее левое плечо оказывается даже как бы срезанным правой кромкой рамы. Несмотря на резкое смещение основного объема, композиция сохраняет устойчивое равновесие. Узкая полоса рамы внизу служит упором фигуры. Сюда падает значительная часть ее тяжести. Рембрандт строит не композицию на плоскости, а размещает человеческую фигуру в пространстве. Так он поступал, конечно, всегда, но на этот раз он уравновешивает между собой не тональные пятна, а только соответствующие им массы, имеющие определенный вес. Он действует подобно скульптору, освещая свою заготовку в соответствии с художественным замыслом, соразмеряя ее опору и ту тяжесть, которая приходится на нее. Все эти архитектонические, то есть композиционно-структурные качества портрета играют большую роль и в его психологическом содержании.
Золотистое освещение, льющееся оттуда слева, вызывает представление о конце дня, когда солнце заходит, и внутри комнаты уже наступила полутьма. Уставшая за день Генрике в той же домашней одежде, которую мы видели во франкфуртском портрете, подошла к окну и задумалась, опершись кистью левой руки с намотанной на нее ниткой жемчуга о черный подоконник. Другой рукой она оперлась, а левой по отношению к нам косяк окна.
В наклоне головы Генрике влево в неловко завернувшемся к груди колечке подчеркнут личный и интимный характер портрета, своей случайностью как бы нарушающей равновесие. Эта деталь особенно примечательна. Обручальное кольцо, прикрепленное к шнурку, спадающему с шеи, символизирует фактический брак Генрике с Рембрандтом. Кроме того, мы видим на Генрике другие драгоценности, те же самые, которые сверкали на ее лужском портрете, хотя мы точно знаем, что в год написания картины ни этих золотых серег, ни жемчуга, ни кольца на безымянном пальце левой руки ни у Рембрандта, ни у Генрике не было и быть не могло.
Одежда Генрике — род халата из темной коричневой зеленоватой ткани с яркими красными отворотами. Это выделяет мягкость ее располневшего тела и тяжелый жест ее руки, опирающийся о подоконник. Но этому впечатлению флегмы и некоторой усталости противодействует колорит картины, построенной на глубоком горении красных и золотистых тонов, словно струящихся широкими потоками сверху вниз. Большие, прерывистые, дугообразные мазки передают дивную игру цвета на непримечательных складках одежды.
В задумчивой полуулыбке Генрике есть и грусть, и нежность, и здоровая усталость, но преобладает спокойная, примиренная жизнь. Взгляд Генрике, простой и открытый, устремлен на зрителя и в то же время погружен в себя. Кажется, что она издали любуется дорогим ей человеком. С необычайной осязательностью мы ощущаем ее близость. И в то же время, благодаря погружению в темноту, она кажется зыбким сновидением. В образе Генрике есть и реальность, и мечта, и близость, и ощущение большого счастья. В этом богатстве контрастов заложена огромная выразительность и жизненность берлинского портрета. Мы воспринимаем доброту Генрике, ее стойкость в борьбе с несправедливостью, ее стремление жертвовать собой для других во всей сложности ее жизненных обстоятельств и ее взаимоотношений с другими людьми. Но она знает меру бренного и настоящего в жизни, умеет отличать подлинные ценности от мнимых. Это один из самых обаятельных женских образов в мировой живописи.
Картины к картине образ Генрике изменяется. Поэтичная прелесть молодости превращается в спокойную красоту сложившейся женщины. В портретах Генрике Рембрандт выразил свои представления о прекрасном человеческом существе. Однако почти каждый созданный им образ несет на себе печать этих представлений. Каждый человек в его глазах обладает хотя бы искрой высшего благородства и красоты. Отход художника от общепринятой системы социальных и духовных ценностей делает для него жизненно важный вопрос об этическом и эстетическом идеале, о том положительном, прекрасном в жизни и человеке,
на что он может опереться, что он может противопоставить общепринятому. Как известно, именно эта проблема мучила в XVI веке Питера Брейгеля-старшего, который, по-видимому, так и не нашел удовлетворительного для себя решения. У Рембрандта она стала ведущей темой творчества.
Подобно тому, как портреты Гендрикия дают нам представление о том, какие черты, какие качества поздний Рембрандт стремился воплотить в образах женщин, так и в портретах сына Рембрандта, Титуса, мы наблюдаем, какие задачи ставил перед собой мастер, воплощая образы детства и юности. Саския умерла, но жив Титус. Рембрандт часто рисовал сына, и в этих портретах живет ощущение свершившегося чуда. Правда, не особенно верится, что Титус в жизни был похож на Титуса рисунков и полотен, хотя бы в той степени, как были похожи в действительности и в живописи Рембрандта остальные люди, которых он рисовал, забудьте больше не о портретной точности изображения, а о передаче духовной сути человека. Наверное, Титус был похож на себя много меньше, чем Саскию или Генрике Стофельс, потому что на любом из портретов он поразительно напоминает лицом, обликом, телесным сиянием ангела в картине «Жертвоприношение Маноя», написанной до его рождения. Это кажется фантастическим. Рембрандт написал Титуса раньше, чем его увидел. Но фантастика оборачивается реальностью человеческого духа, если попытаться понять ее суть. С самого начала, до рождения, с первых минут, надежды, Титус был для Рембрандта чудом и оставался чудом. На поясном портрете Титуса 1650 года, Калифорния, частная коллекция Нортона Саймона, ребенок запечатлен 7-летним. Он похож на принца, благодаря своему пышному сверкающему костюму. И в то же время в образе ощутима детская наивность, чистота, жизнерадостность. Высота этого портрета 62, ширина 52 сантиметра.
Писал чудо в образе мальчика, юноши. Портреты Титуса, наверное, самые лучезарные из его работ. Они рождены как бы беспредельно любящей кистью, вылеплены из улыбающихся, сияющих мазков. Они повествуют о телесной драгоценности человека. И если испытываешь перед ними печаль, то потому что в них ощущается ее непрочность,
В музее Гойманса в Амстердаме находится один из лучших портретов Титуса. Картина эта высотой 77 и шириной 63 сантиметра, датирована 1655 годом, когда Титусу было 13 лет. Мы знаем, что его сына Саскии рожденного в 1641 году, воспитала Гендрикия, которая, видимо, очень его любила и к которой он сам был глубоко привязан. Титус не отличался сильным здоровьем, и если словами предполагать, что ему были присущи художественные наклонности, мы уже познакомились с одним из документов, упоминающих его рисунки, были у Титуса и собственные картины. Однако настоящего живописца из Титуса не получилось, по-видимому, от того, что он принес в жертву свое призвание в борьбе за творческую победу своего отца. Во всяком случае, мы вправе говорить о трагедии Титуса, отголоски которой можно уловить в его портретах, писанных Рембрандтом.
Что особенно покоряет в роттердамском портрете Титуса, так это тончайшее сочетание ребячливости и серьезности, повседневного быта и политической мечты. Мальчик в темной шапке сидит лицом к зрителю за высоким столом, и не то пишет, не то рисует что-то. Характерным жестом, подперев щеку большим пальцем правой руки, в которой он держит гусиное перо, он прервал свою работу. В левой руке он чернильницу. Стенка стола, занимающая всю нижнюю часть картины. Пространство фона в ее верхней части вокруг мальчика. Наконец, его одежда, все это написано различными оттенками коричневого и зеленоватого. Среди этой основной гаммы красок мягко выделяются темно-красные манжеты и шапочки. Но не эти окружающие его теплые пятна, не золотистый струящийся слева свет не могут оживить землистое печальное лицо мальчика, обрамленное не спадающими из-под шапочки мягкими каштановыми локонами. Большие глаза мальчугана полны недетской серьезности, и взгляд устремлен куда-то вдаль, влево от зрителя. В них читается таинственная, недосягаемая мечта. За образом Титуса как бы встает сам Рембрандт. Зритель отчетливо читает в портрете сына боль и тревогу отца.
«298. Три собачки с натуры Титуса ван Рейна». 299. Раскрашенная книга его же. 300. Голова Марии его же. 309. Старый сундук. 310. Четыре стула с сиденьями черной кожи. 311. Сосновый стол. 338. Две небольшие картины Рембрандта.
Что стало с двумя небольшими без названия картинами Рембрандта, с тремя собачками, написанными с натуры его сына?
363. Несколько воротников и манжет.
В другом замечательном портрете Титуса, выполненном в 1656 году, высотой 71, шириной 62 сантиметра, оттенены черты одухотворенности и поэтической мечты. Этот портрет ныне находится в художественно-историческом музее Вены. Хрупкий и красивый подросток в темно-коричневой блузе, изображенный в профиль, удобно откинулся в кресле налево, сдвинул со лба черный берет, положил руки на подлокотники, сжал в них распахнутую книгу, изображенную в правом нижнем углу картины, и погрузился в занимательное чтение. Он уже не здесь. На его худеньком и оживленном лице дрожит отцвет увлекательного, воображаемого волшебного мира, в который его унесла книга,
и кажется, что мы видим, как тонкие губы раскрываются, впитывая в себя взволновавший юношу поэтический образ. Приподнятый точеный бровь, полуоткрыт рот, непослушная прядь каштановых волос опустилась из-под берета на лоб, свободно падают крупные мягкие кудри. Титус обладал, однако, тонкой, нежно организованной природой своей матери. Перед нами настоящий принц. Его лицо очень женственно, ангелоподобно, как бы не принадлежит этому миру. Тонко чувствующий мальчик, с детства научившийся разделять невзгоды, обрушившиеся на отца, вырастет в болезненного, талантливого юношу, который скоро умрет в возрасте 27 лет.
Венский портрет Титуса — одно из тех произведений позднего Рембрандта, в которых с особенной наглядностью можно проследить художественные методы мастера, с помощью которых он воплощает свои наиболее глубокие и поэтические образы. Прежде всего, мы видим, что на венском портрете Титус изображен с точки зрения находящейся ниже его головы. Это, опять-таки, постоянный прием Рембрандта, предпочитавшего писать портреты, сидя за мольбертом, в противоположность многим другим живописцам, в частности, Веласкесу, обычно писавшему портреты стоя. Именно этот подъем подчеркивает романтический взлет образа Титуса.
И, наконец, самое главное — свет и колорит в венском портрете. Мазки кисти ложатся здесь широкими прямоугольниками, лицо лепится отдельными, определенно очерченными светлыми тональными пятнами. Краски богатые, горячие. Художник прибегает для наложения густыми слоями к так называемому мастихину шпателю. Так называется специальный живописный инструмент в виде узкой лопаточки из упругого гибкого материала с прямоугольно обрезанным концом. Краска у Рембрандта перестает быть чистым пигментом, каким она остается у большинства живописцев XVII века. Она становится особым органическим веществом, как бы обладающим жизненной энергией, и способным на глазах у зрителя совершать свои превращения, то излучая свет на лицо Титуса, то ложась шелковистыми прядями его волос, то мерцая белым кружевным убором на его рукавах, то превращаясь в неплотно прилегающие друг к другу книжные страницы. Но в то же время она остается красочной, изобразительной поверхностью картины, со своей особой фактурой, своим ритмом, своей светотеневой насыщенностью. Этот совершающийся на глазах зрителя непрерывный процесс творческого перевоплощения и придает такую одухотворенность образам позднего Рембрандта.
Важную роль в этом смысле играет и свет. портрете Титуса свет — это не освещение, падающее извне на его лицо, фигуру и предметы вокруг. Но это и не светотень, моделирующая его формы. Свет у Рембрандта — это некая стихия, существующая как бы внутри человека, излучающая через его поверхность свет и тепло. Именно в венском портрете Титуса, полно сотканном из тончайших солнечных лучей, исходящих от лица юноши, с особенной яркостью проявляются та прозрачность и та воздушность, которые присущи образом позднего Рембрандта.
Рембрандт стоял у окна. Он не замечал ни пронизывающего ночного холода, ни влажной серебристой пыли, которую сырость оставляла на грубой ткани его рабочего халата. И вряд ли он слышал глухой прибой волн, поднятых ночной бурей. Он провел рукой по волосам, где же его прежний орел великого мастера. Он всего-навсего Бюргер ван Рейн, бывший живописец, вынужденный временно проживать на постоялом дворе.
Жизнь его всегда была очень бурной и полной. Он забрался слишком высоко, стремясь с самого неба сорвать плоды прекрасного, и рухнул с высоты на мрачную гнусную землю. Его завистники ныне празднуют свою победу. Он получил урок. Подняться можно только раз в жизни. В 50 лет нечего рассчитывать на благосклонность изменчивой судьбы. Он на многих примерах убедился, кто падает, тот уже не поднимается. Он знал, что ему следует забыть свое блестящее прошлое, свою мечту о счастье. И все же, почему честолюбие, спутник его юности, и поныне не оставляет его в покое? Честолюбие, которое некогда погнало его юношу, почти мальчика, в Амстердам, которое побудило его с детской самонадеянностью добиваться руки дочери аристократа, советника принца Оранского, которое склоняло его вести жизнь на широкую ногу и рождало фантазии по своей силе, превосходившие его талант.
Рембрандт поднял голову. Ни один звук мира смертных не примешивался к симфонии ветра и воды. Сейчас, в эту позднюю глубокую ночь, он постиг всю неосуществимость и сверхчеловечность того, чего желал. Его высокомерие — причина всех зол. Он поглядел вниз из высокого маленького окошка, у которого стоял. Ему вдруг представилось, что город лежит как бы в глубокой пропасти, где перемешалось все — честолюбие, стремление к роскоши, тяжкий труд, зависть, вражда и предательство — все, из-за чего мучил и убивал себя там внизу темный род людской. ласкало другое видение. Люди пируют и празднуют на краю бездонного кратера. Но все это лишь маскарад. Властелины купаются в роскоши, баловни судьбы венчают себя золотыми венцами, а чернь безропотно сносит угнетение и славит своих угнетателей. И никому, кроме таких отщепенцев, как он, глядящих с высоты своего одинокого сторожевого поста, не видно все больше рассудства этой оргии на краю зияющей пропасти.
Рембрандт не слушал. Ему показалось, будто в самом деле снизу проносится приглушенный крик. Он видел в глубине бледные фосфоресцирующие вспышки. На могучих черных крылах проносится ночь, пришедшая из бесконечных просторов Вселенной, из вечности. Крохотная земля испуганно несется сквозь мрак. В вышине сияют голубые звезды, играют мерцающие лучи рассвета. Внезапно из расплывчатых очертаний облаков появляется издавна знакомый Рембрандту облик.
Неземной восторг переполняет его. Он не отваживается больше глядеть в небо, но не может сдвинуться с места. Там внизу бренная жизнь бешено мчится вперед мимо него. Зато какую глубину приобретает небесный ландшафт от сияющего ореола, который он так часто изображал над его головой. Мастер Зрога, в этом мгновенье все вещи словно изменились. И когда он наконец собрался с силами и отошел от окна, он знал, что отныне будет глядеть на мир совсем иными глазами.
Около 1658 года или несколько позже Рембрандт написал картину «Давид и Саул». Длина 164, высота 131 сантиметр. Ныне картина находится в Гаагском музее Мауритсхейс. Французский историк Копье приводит ряд доказательств, подтверждающих его предположение относительно того, что при создании образа Давида в этой картине Рембрандт воспользовался обликом юного Спинозы. Библейский рассказ повествует о посещавших царя Саула, мучимого сомнениями в прочности своего престола, приступах помрачения разума, от которых его избавлял игрой на арфе юный пастух Давид. Саул справедливо подозревал в Давиде своего преемника и во время одного из приступов ярости бросил копье в игравшего на арфе пастуха, которого только случайность спасла от гибели.
В Гаагской картине царь изображен в момент душевного переворота. Побежденный и растроганный прекрасной музой, Саул из ревниво охраняющего свой престол властителя преображается в обретшего душевное просветление человека. Его огромная фигура занимает почти всю левую половину полотна. Можно сказать, что холст кровен по мерке этой фигуры. Слушая игру Давида на арфе, завороженной музыкой, могучий Саул погрузился в свои горькие размышления и забыл, кто или где он, утирает слезы первым, что попалось ему под руку, краем тяжелого занавеса, свисающего сверху вниз и видящего картину на две части. Мощная фигура Саула, показанная в трехчетверном повороте, облаченная в сверкающую парчу, склонилась, сгорбилась под тяжестью страдания. Опускающаяся правая рука
не сжимает, а лишь слегка лежит на копье, которым он в припадке безумия угрожал всем вокруг. Внешне величественный Саул внутренне беспомощен. Половина его лица закрыта занавесом портьерой, которую он утирает слезы. Зритель видит только один широко раскрытый правый глаз на худом изможденном лице Саула, но в нем сосредоточено все душевное потрясение царя, все его трагическое отчаяние. Глаз смотрит остро и настороженно. Его взгляд говорит о противоречивых чувствах, охвативших владыку. И в следующий момент он схватит копье и метнет им в честолюбивого музыканта, проникшего своей музыкой к нему в душу. Тот, кто стоял перед картиной Рембрандта графа Маурицкейса, никогда не забудет этого потрясающего круглого глаза, который воплощает страх и одиночество царя на вершине власти.
Давид же, играющий на арфе у его ног справа, полон скрытой силы и уверенности. Ему суждено отобрать у Саула престол. По контрасту с огромной фигурой Саула на первом плане слева, фигурка Давида на втором плане отодвинута в нижний правый угол картины. Она видна сверху, в перспективном сокращении, и от этого кажется еще более приниженной. В сущности, уже в этом соотношении фигур художник передал опасность, которой Давид подвергался со стороны тоскующего царя. И вместе с тем царь наклоняется корпусом к маленькому Давиду, подобно тому, как в средневековых изображениях волхвов, кудесников и мудрецов, ведомых зажегшейся в ночь рождения Христа чудесной звездой, мы видим, как они, прибыв с богатыми подарками в Вифлеем, в своих парчевых мантиях склоняются перед голеньким младенцем, родившимся в Перу. Таким же образом, в Гаагской картине Рембрандта контраст большого и малого приобрел драматический характер. Победа меньшего над большим окрашена в моральные тона. В одной сцене Рембрандт сосредоточивает и прошлое, и будущее. В противопоставлении героя заложено все, что рассказывает Библия об их судьбе. Мало того, он вкладывает в эти образы свое собственное понимание человеческой личности и полного страданий человеческого жизненного пути.
Силе диалога между Давидом и Саулом способствуют богатые приемы мастера. Прежде всего то, что фигуры лишены прочной опоры. Они словно взлетают в таинственном зыбком пространстве за поверхностью холста. Разглядывая картину, мы переводим наш взгляд с одной фигуры на другую, соразмеряя друг другу. Саул слева наверху, бородатый, в тяжелом богатом тюрбане на голове, как бы двуглавый, гиперболизированный, почти прикасающийся к верхнему краю изображения. Давид справа внизу, с покорно опущенной, обнаженной черноволосой и кудрявой головой, едва достающей средней горизонтали полотна. Саул на высоком троне, который делает его еще крупнее, но не придает никакой силы его внутренней слабости. Давид, сидящий где-то совсем внизу на земле, но могучий своей внутренней силой, и великий царь в своей золотой броне склоняется перед маленьким, незрачным подростком-пастухом, поднимающим к нам свое пустое лицо.
Особенно красноречив контраст гибких, цепких, скользящих ногтями по струнам, вытянутых к нам пальцев Давида и длинной, бессильной кисти правой руки Саула, слабо поддерживающей копье, отсекающее от картины ее нижний левый угол. Затем кривые изгибы верхнего контура арфы между подбородком Давида и портьерой, и изгибы портьеры, изгибы, как бы несущие потоки завораживающих звуков к Саулу, наконец мигающие какими-то дьявольскими переливами блики света на лице и руках Саула, которые лепятся сложными тональными пятнами и отношениями. Никогда еще трагическая сила музыки и ее очищающее воздействие не были воплощены в живописи с такой красноречивой выразительностью.
Так Рембрандт властно захватывает нас силой непередаваемого словами душевного переживания. В пространстве картины всего две человеческие фигуры. Оставлены только самые необходимые атрибуты — занавес и арфа Давида. Пространственная композиция в своей предельной простоте, казалось бы, граничит со случайностью. Между действующими лицами отсутствует непосредственный контакт. Но значение окружающей их эмоциональной среды настолько велико, господствующее в картине чувство обладает такой объединяющей силой, что все в этом широко и смело написанном полотне, которое даже среди произведений самого Рембрандта выделяется своей необычайной красочной мощью, производит впечатление абсолютной художественной необходимости.
Художник решает тему зримо при помощи света и пластики, при помощи гениально найденных живописных средств и лаконичной монументальной композиции в небольшом участке пространства, насквозь пронизанном поступающими слева и сверху лучами золотистого света, навстречу которым справа и снизу летят разрывающие сердце царя звуки арфы. И не только позы, жесты, выражения лиц. Здесь каждый мазок полон чрезвычайно сложного, но единого переживания, подчинен сложному, но единому ходу мысли художника.
Мы не будем касаться роскошной, воистину симфонической, красочной инструментовки этой дивной картины. Достаточно сказать, что переливы золотистого и темно-красного в одеждах обеих фигур объединяют их так же, как и музыка. Быть может, позволительно сказать, что брецание струн Давидовой арфы передано посредством колорита. Давид и Саул — одно из произведений, созданных ценой величайшего душевного напряжения, в которой гигантский и неповторимо своеобразные творческие возможности Рембрандта ван Рейна воплотились с наибольшей силой.
В качестве другого замечательного образца позднего мира Рембрандта может быть названа великолепная оранжево-золотистая картина. Ее центр сверкает, справа ее пространство погружается в темноту, а слева изобразительная поверхность местами отливает великолепным металлическим блеском. Это созданное в 1660 году полотно «Отречение Петра».
Картина «Отречение Петра» ныне находится в Амстердамском Рейксмузеуме. Ее длина 169, высота 154 сантиметра. Сюжет ее заимствован из евангельской легенды. После того, как Христос был взят под стражу, один из его учеников, апостол Петр, забрел ночью в солдатский лагерь.
Тема картины — душевная драма Петра, от минуту малодушия
не нашедшего в себе решимости признаться в близости к арестованному и обреченному на смерть учителю, в данном случае выражает более общую идею. Столкновение человека, призванного быть носителем высоких этических идеалов, с логической действительностью.
Художник строит свою картину на пространственном, светотеневом и психологическом контрасте двух действующих лиц, остановившегося на втором плане величественного, одухотворенно благородного Петра, во внушительной фигуре которого, закутанный в широкий плащ из белой шерсти, есть какой-то отблеск героических образов античного искусства, и грубого, примитивно жестокого римского солдата в блестящих латах, присевшего к колодцу слева на самом первом плане. Между солдатом и апостолом стоит видная нам по пояс, щуплая, миловидная девушка-служанка.
Ее ярко-красный корсаж горит слева от белого апостольского плаща, бросая на него красноватые рефлексы и тем самым частично заглушая его. Внезапно поднеся левой рукой свечу к бородатому лице Петра, как бы нечаянно заглядывая к нему в душу, она говорит: «Не ты ли был Христом из Галилеи?» Застигнутый вопросом и светом от свечи, Петр спокойно стоит лицом к нам, только чуть повернув его к девушке. Солдат, приподнявший коротко стриженную плешивую голову, изображен в профиль. До того, как он заслышал роковые слова девушки, он положил свой глухо поблескивающий шлем и длинный кинжал, но уходящий от него к правому нижнему углу картины, борт колодца рядом со зрителем, и приготовился пить из большой круглой фляги, которую он сжал в обеих руках. Но теперь он замер и впился убийственным и подозрительным взглядом в Петра.
Служанка держит свечу, прикрывая от нас ее пламя правой рукой. Свет струится между розоватыми девичьими пальцами, падая на нежную руку, красный за шнурованный на груди корсаж. Ее затененный профиль обладает четкостью медали, вопрошающий взгляд красивых глаз и детски наивным простодушием обращенного апостола. Тот, в свою очередь, слегка обернулся к ней, но взгляд его тревожных, широко раскрытых глаз скользит мимо нее. Он видит подходящих в темноте на втором плане у левого края картины закованных в латы римских воинов.
Свеча озаряет окаймленное белым покрывалом и светло-рыжей бородой лицо отступника, выставляет его на показ, вызывает в нас готовность прочесть в нем смущение, но черты лица Петра лишены определенности, и формы растворяются в игре неясных рефлексов и бликов. Внутренне Петр полон волнения, неуверенности, тревоги. Оказавшись не в силах сказать правду, он отвлекается от своего любимого учителя, но мы чувствуем, что он готов вернуть слова, сорвавшиеся с языка. В то же время, неожиданным образом, Петр держится степенно и недоступно, занимая главное место в картине.
Развитие действия поворачивается, происходит так называемая перипетия, как называли внезапную перемену древние греки. Петр проявил человеческую слабость. Но все же это Петр, первый римский епископ, преемниками которого до сих пор считают себя папы римские. Петр — отец церкви. Поэтическая метафора — Петр — скала. Петр по-гречески означает «камень». Получает неожиданное и неосознанное живописное выражение статуарности его фигуры. Играющие на ней красные рефлексы от верхней части одежды девушки и в еще большей степени золотистые от пламени свечи превращают эту завернувшуюся в белую шерсть фигуру в изваяние из белого мрамора.
сложнейшее психологическое содержание этого образа приближается к пределам возможного в изобразительном искусстве. В его облике одновременно выявлены и прочность, и невесомость, и несокрушимость, и смятение, и внутреннее достоинство, и слабость. Однако Рембрандт достигает этого духовного богатства образа одними лишь средствами изобразительного искусства. Свет, светотень, перспектива, цвет, атмосфера, объем, мазки создают зримую ткань произведения, пронизанного необычайно глубоким и сложным переживанием. Грубая, жесткая, отвратительная в своей свирепости голова римского солдата, угрожающие поблескивающие его доспехи, шлем и кинжал, лежащие перед нами на борту прямоугольного сруба, противопоставлены тревожной одухотворенности благородного, но на минуту утратившего все свое мужество Петра, ярко освещенного свечой на самом пламени. В то же время важнейший психологический контраст присущ второму плану картины. Петр пластически противопоставлен подошедшей к нему девушке.
И, наконец, диагонали рук служанки и солдата слева направо и снизу вверх ведут нас к внешне спокойному и внутренне смятенному лицу отступника. А от него, через движение его как бы недоуменно приподнимающейся левой руки, ладонь которой мы видим у середины правого края картины, дальше в глубину картины, в ее верхний правый угол, где в десятке шагов от Петра, в мерцающей ночной полутьме едва различимы очертания группы людей, окруживших высокого человека в коричнево-серой, не спадающей до земли одежде. Руки у него связаны за спиной.
Это Христос, главный виновник драмы, которого римские стражники ведут к Каяфе. Он через левое плечо оборачивается к нам и молча прислушивается к словам предсказанного им отречения, произнесенным одним из самых преданных его учеников. Между этими полисами, четко расположенными в пространстве за картинной плоскостью, воина на первом плане слева и группу с Христом на задних планах справа решается судьба главного героя в нескольких шагах от зрителя.
Сильно вылепленные фигуры Петра, служанки и солдат, заполняющие почти все поле холста. Редкая для Рембрандта исключительно четкая определенность персонажей. Поразительный по своей драматической содержательности мотив освещения, воспаленная рукой девушки свеча усиливает впечатление внезапного разоблачения Петра. Сплошные алые, коричнево-красные отсветы пламени костров, заливающие фигуры Петра и служанки, беспокойно вспыхивающие золотыми бликами на тяжелых шлемах и грозном оружии солдат, борьба света и тени, проникающая, казалось бы, во все уголки пространства за плоскостью холста, и божественное лицо, выступающее из холодного мрака, чтобы с упреком напомнить о сбывшемся предсказании. Таковы особенности живописно-психологического строя этой композиции.
Конец третьей дорожки.